Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа ха-Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через двойную недельную главу Тазрия Мацара, которая течет из последующего духовного камня, который есть истинный Иешуа ха-Машиаха. И, как всегда, главный вопрос, чему Всевышний хочет нас научить сегодня через эти недельные главы Тазрия и Мацара. Недельная глава Тазрия Мацара продолжает тему чистого и нечистого. И эта тема началась в предыдущей главе Шмини. И, как мы говорили ранее, все это связано с возвращением славы Всевышнего в стан сынов Израиля. Слово «Тазрия» является производным от глагола «зара», что означает «сеять», «зачинать», «быть посеянным», «быть оплодотворяемым». А слово «мацара» от слова «цараат», которое означает «проказа». И то, насколько важна для нас эта тема, тема отличения чистого от нечистого, очищения от нечистого, говорит нам апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 6 главе. Я прочитаю с 14 стиха. Написано: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмой?» Какое согласие между Машиахом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Всевышнего с идолами? И был храм всесильного живого, как сказал Всевышний. Селюсь в них и буду ходить в них, и буду их всесильным, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Привечный, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вашим отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Привечный Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Всевышнего. Итак, апостол Павел говорит тем, кто стал храмом Бога Живого, что им нужно очистить себя от всякой скверны, плоти и духа. Но то, что нужно очищать себя от скверны духа, это новозаветнему верующему более-менее понятно. Вот в отношении того, как очистить себя от скверны плоти, здесь без знания недельных глав Тазрия Мацара этого сделать не получится. Ну, давайте сначала посмотрим, что говорит об этом очищении апостол Павел. Во-первых, апостол Павел говорит, что не следует преклоняться под чужое ярмо с неверными. Но что это значит? Как это сделать? Думаю, лучше всего рассказать это на простом примере. Как-то я слышал проповедь одного еврейского мессианского пастыря, который убеждал свою паству, что это здорово, когда можно праздновать три Пасхи одновременно. Иудейскую, потом и католическую, потом православную. И что может быть лучше? Апостол Павел говорит: не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Всевышний дал устав праздника Песах, сказал, как его праздновать, определил время, когда его праздновать. И календарь священных писаний от начала сотворения мира и по сей день он не изменился. Также слышал свидетельство другого еврейского мессианского учителя, который рассказывал, как его пригласили на празднование Песах в одну мессианскую общину в Израиле. Он пришел посмотреть, как это происходит, и увидел на столе, праздничном столе, жареную свинью. И почувствовал, что ему срочно нужно уходить с этого места. И тут подходит к нему один из членов общины, который увидел его реакцию на эту свинью, и говорит: «Кушай, брат, без исследования, для чистого все чисто». А этот брат ему говорит: да тут и исследовать ничего не нужно, и так видно, что это свинья. Ну, в конечном итоге этот брат удалился из этого собрания. Ну, все, как сказал апостол Павел. Какое общение может быть у праведности с беззаконием? Ну, это как бы на примерах, чтобы понять, что значит не преклоняться под чужое ярмо с неверными. Во-вторых, апостол Павел говорит: ибо вы храм всесильного живого, как сказал всесильный, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их всесильным, а они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, отделитесь, как говорит Привечный, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Таким образом, если верующий стал храмом Бога Живого, Всесильного Живого, то, во-первых, ему нужно выйти и отделиться от беззакония, то есть то, о чем мы говорили выше. И это значит выйти и отделиться от тех сообществ, где отвергается Тора Моше. И здесь следует добавить, что речь идет не о людях, живущих в этом мире, а здесь речь идет о тех, которые называют себя верующими и при этом остаются неверными заповедям Всевышнего. И это разъяснение апостол Павел дает нам в 1 Коринфян 5 главе, с 9 стиха. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями. Ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе». В отношении того, что Павел говорит «выйдите из среды их и отделитесь», то духовное отделение происходит автоматически, через нашу верность заповедям Торы. Вспомните, как Скиния была отделена от внешнего мира. Белой завесой, которая висела на столбах, а столбы стояли на медных основаниях. Белая завеса – это праведность наших поступков в этом мире. Столбы, на которых висит эта завеса, это заповеди Всевышнего. А медные основания – это свидетельство нашей победы над грехом. Медь и змей на иврите созвучны. Нехошет и нахаш – один и тот же корень. А Иешуа сказал: «Даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю вражью силу, и ничто не повредит вам». То есть для того, чтобы выйти и отделиться на духовном уровне, это происходит через нашу верность заповедям Всевышнего. А во-вторых, апостол Павел говорит: «Не прикасайтесь к нечистому». Что значит «не прикасаться к нечистому»? В чем суть нечистоты? На иврите слово «нечистый» – это «таме». Быть нечистым, оскверняться, делать себя нечистым. И самое короткое определение нечистоты, которое дают мудрецы Торы, оно звучит так. «Таме» – это убавление жизни. Мы знаем, что сам Всевышний является источником жизни. Там, где в человеке происходит убавление жизни, это место заполняет таме, нечистота. А в результате земная составляющая души человека перестает воспринимать свет истины, становится закрытой для этого света. Именно поэтому такому человеку запрещено касаться жертвоприношений, то есть участвовать в жертвоприношениях, и входить в Бейт-Амикдаш, место присутствия славы Всевышнего. Мы уже в предыдущие разборы недельных глав говорили о том, что все виды духовной нечистоты имеют духовные корни. Поэтому, когда Иешуа говорит о нечистоте как о зле, которое исходит изнутрь человека, то он этим не отменяет законы нечистоты, которые даны в нашей недельной главе, а указывает на духовные корни этой нечистоты. У Марка 7 главе с 20 стиха написано: «Далее сказал: исходящее из человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека». Когда такая нечистота исходит изнутрь человека, она не только убавляет жизнь у ближних, которым обращено это зло, но в конечном итоге проявляется и на теле самого человека. И об этом свидетельствует описанные в нашей недельной главе Тазрия Мецара виды язвы, проказы. Нега цараат на иврите. И определение нечистоты как убавление жизни – это очень хороший духовный инструмент, который помогает человеку понимать в любой ситуации, как ему вести себя с ближним, что говорить, а что нельзя говорить ближнему. Апостол Павел учит нас тому, что должно исходить из наших уст. Ефесянам 4 глава с 29 стиха. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Всевышний в Машиахе простил вас. Почему апостол Павел так говорит? Все дело в том, что то, что исходит из наших уст, это уже видимое свидетельство состояния наших сердец. Если мы храм Бога живого, как говорит апостол Павел, то эта нечистота как раз и оскорбляет Святого Духа Божия, то есть Дух Машиах, который пребывает в этом храме, в наших сердцах. Если посмотреть слово «не оскорбляйте» на греческом, это «лупео», оно переводится так – «стеснять», «тяготить», «опечалить», «огорчать», «терзать», «мучить». Таким образом, если мы даем в себе место раздражению, ярости, гневу, крику, злоречию со всякой злобой, то всем этим мы стесняем, тяготим, опечаливаем, терзаем и мучаем Святой Дух Привечного, обитающий в нас. А в итоге и происходит убавление жизни. И не только в том, на кого верующий изливает свою злобу, но и внутри него самого. И таким образом распространяется эта духовная нечистота. Но при этом есть два вида нечистоты, которые можно назвать естественными видами нечистоты. Это нечистота роженицы и нечистота при естественных истечениях у мужчин и женщин. И эти виды нечистоты становятся понятными, в чем их суть, через вот то определение нечистоты, которое дали мудрецы Торы, как убавление жизни. Например, если говорить о нечистоте роженицы, которая родила мальчика или девочку, то речь идет о том, что до родов, когда плод был внутри женщины, она была чиста и свята. А вот после родов в роженице на одну жизнь стало меньше. То есть до этого она носила в себе жизнь младенца, и ее жизнь – это две жизни. А когда она родила, тогда на одну жизнь стало меньше, и от этого приходит нечистота, потому что произошло убавление жизни. Если родила мальчика, то время очищения идет 7 дней и 33 дня, всего 40 дней. Если родила девочку, то сроки удваиваются – 14 дней и 66 дней. И это связано с тем, что рожденная девочка в потенциале также несет в себе жизнь. Именно поэтому Адам дал своей жене имя Хава, что значит «дающая жизнь». И по окончании дней нечистоты в храм приносится жертва за грех и жертва всесожжения, и тогда роженица становится чистой. При этом, если родила мальчика, то в начале восьмого дня женщина делает мику, то есть омывается из источника живой воды. И самый главный источник живой воды у нас – это слово Всевышнего. И восьмой день делается обрезание наружной крайней плоти у мальчика. А потом еще 33 дня роженица ждет окончания своих дней очищения, а при рождении девочки все сроки удваиваются. Но у девочки никакого обрезания не делается, Тора об этом ничего не говорит. В отношении естественных истечений у мужчин и женщин нечистота происходит именно от того, что то, что было предназначено для зачатия жизни, выходит из мужчины или женщины и не исполняет свое предназначение, и отсюда убавление жизни. У мужчины эта нечистота длится до вечера, у женщины 7 дней. Очищение происходит через принятие миквы и молитвы, и никакие жертвы не приносятся, и это говорит о том, что это не считается грехом. Если у супруга была интимная близость, то нечисты оба до вечера, как написано в 15 главе Вайкра, 18 стих, если мужчина ляжет с женщиной и будет у него излияние семени, то они должны омыться водой, и нечисты будут до вечера. То, что эти законы имеют и сегодня неприходящее значение, это можно увидеть из повеления Всевышнего, которое он дал через Моше народу, стоявшему у горы Хариф, когда раскрылось присутствие Всевышнего. Написано в книге Шмот, 19 глава, 14-15 стих. «И сошел Моше с горы к народу, и осветил народ, и они вымыли одежду свою, и сказал народу, «Будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам». Под этими словами «не прикасайтесь к женам» речь идет именно о интимной близости. Поскольку на гору спустился сам Всевышний, а в нем нет и не может быть каких-либо перемен, он вечен и неизменен, то вот это как раз и является для нас доказательством того, что и нам, живущим сегодня, нужно очищаться от этой нечистоты, как заповедал Всевышний. Тем более, что написано в книге Ваикра, 15 главе, в 31 стихе, «Так предохраняйте сынов Израиля от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди них». В недельной главе Мацара уже даются законы очищения имеющих истечение и язву Царат. А вот в недельной главе Тазрио начало недельной главы говорит о нечистоте роженицы, а конец недельной главы говорит о видах болезни Царат и ее проявлениях на теле человека. И вот в этом контексте содержания недельной главы Тазрио возникает вопрос. Если считать, что название недельной главы является рема всей недельной главы, то есть является красной нитью или ключом к пониманию всех процессов, описанных в недельной главе, которая изучается, и объединяет в себе вот эти все процессы. И возникает вопрос, а как могут связаны быть между собой процесс зачатия семени, обрезание младенца на восьмой день, и те виды духовной нечистоты, которые проявляются на теле человека? То есть, в одной главе под названием Тазрио речь идет и о зачатии, и рождении младенца, а дальше речь идет о видах проказы. И поскольку название Тазрио объединяет все содержание недельной главы и как бы несет рема всей главы, то возникает вопрос, а как же тогда все это связано? И когда мы дадим ответ на этот вопрос, то тогда и мы увидим, что Всевышний нам хочет сказать через эту недельную главу, через то, что вмещает в себя эта недельная глава. Ну, тут сразу следует отметить, так говорят мудрецы, что с тех пор, как был разрушен храм, второй храм, Всевышний перестал наказывать человека болезнью проказы. Относится ли это к верующим Нового Завета, которые стали храмом Всевышнего, здесь у меня нет ответа. Но в любом случае апостол Павел говорит нам, что нам во всякое время полезно вникать в себя и в учение, и судить самих себя, чтобы не быть наказанными от Всевышнего. И об этом апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 11 главе, 27 стиха. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и против крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Я думаю, что все понимают, что речь идет не только о самом процессе хлебопреломления, когда мы пьем чашу с виноградным соком и преломляем пресный хлеб. Это тоже как образы, символы. А на самом деле виноградный сок – это как кровь Машеха. А кровь Машеха – это Дух Всевышнего. Тело Машеха живет Духом Всевышнего. Всякое тело живет кровью. Вот тело Машеха живет Духом Всевышнего. А хлеб, который мы едим, это и есть само тело Машеха, суть Слова Всевышнего. И вот Павел говорит, «Ибо кто ест и пьет недостойно, то ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». То есть, если мы знаем, как надо поступать, и мы не поступаем так, и не судим себя за это. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. То есть даже в этих судах можно видеть проявление милости Всевышнего к нам, чтобы нам не быть осужденными с миром. Давайте попробуем понять, как же связаны между собой процессы зачатия семени, обрезания младенца на восьмой день и виды духовной нечистоты, которые появляются на теле человека. Ибо наверняка не случайно такая последовательность в нашей недельной главе Тазрио. И через это, если мы увидим, какая связь, то мы и поймем, что же Всевышний хочет нам сказать и чему научить через нашу недельную главу сегодня. Мудрецы Торы, отвечая на этот вопрос, вот именно на вопрос связи, зачатие ребенка, обрезание его на восьмой день и законов Царат, говорят так. Эта мысль взята из урока Шая Гессера на недельную главу Тазрия. Они говорят так: если слово «тазрия» написано в мужском роде, то это значит побуждение свыше, то есть побуждающий импульс идет свыше, от Всевышнего. Когда в женском роде стоит слово «тазрия», а именно так написано в нашей недельной главе «тазрия», то это указывает на то, что импульс побуждений идет от самого человека. То есть уже само название недельной главы «тазрия» указывает на необходимость духовных усилий со стороны человека. И таким образом, уже само название недельной главы «тазрия» говорит о том, что перед человеком поставлена задача изменять мир к лучшему, и именно в этом состоит его миссия. Вот так говорят мудрецы. Когда мы читаем в Торе, в Берешит 5 главе, с 1 стиха я прочитаю, я буду читать на иврите с пословным переводом, чтобы увидеть, что же тут на самом деле сказано. Берешит 5 глава с 1 стиха. «Зе сефер талдот Адам». Вот книга родословия Адама. «Бейом беро Элохим, Адам бедмут Элохим ласот». В дне творения всесильным Адама, по подобию Элохим, созидание его. Так вот, когда мы вот это читаем в Торе, то здесь уже можно видеть, что речь идет о том, что после того, как Всевышний сотворил Адама по образу своему и ввел его в Ган-Эден, именно с этого момента начался процесс сотворения Адама по подобию образа Всевышнего. Ведь у Всевышнего изначально замысел сотворить человека по образу и подобию своему. А подобие подразумевает сущностное единство человека со Всевышним, то есть внутреннее состояние, сущностное состояние человеческой души, оно должно быть единым с сущностным содержанием Всевышнего. И это происходит именно через познание образа Всевышнего. И как мы видим из шести дней творения, то, что мы читаем в Торе, замысел Всевышнего не завершен. То есть Всевышний сотворил человека по образу своему, вводит его в Ган-Эден, а дальше уже начинается процесс сотворения человека по подобию, и этот процесс подразумевает участие самого человека в этом процессе. И мудрецы, отмечая вот этот момент, говорят, что Всевышний намеренно не завершил творение. Он бы мог сразу сотворить совершенного человека, это ему несложно. Но почему-то он это не делает. Вопрос, почему? Вот мудрецы говорят, поручив этот труд человеку, и именно через этот труд, по завершению замысла Творца вместе с самим Творцом, человек станет равноправным партнером Всевышнего в управлении этим миром. И обрезание младенца на восьмой день говорит именно об этом духовном усилии человека по изменению себя в подобие образа Творца. И суть этого процесса можно увидеть именно в том, как Моше готовил сам вторые скрижали взамен разбитых первых, которые полностью были делом рук Всевышнего. Как мы помним, Всевышний повелел Моше приготовить скрижали взамен тех, которые он разбил. И потом с этими скрижалями Моше поднимается на гору ко Всевышнему. И там вместе со Всевышним Моше записывает на этих скрижалях, которые он сам приготовил, те же самые заповеди, которые были на первых скрижалях. А апостол Павел говорит, что скрижали – это и есть наши сердца. Если принять во внимание то, что первые скрижали, которые были полностью дело рук Всевышнего, и через это увидеть в этих скрижалях образ Сына Человеческого, сущего на небесах, который является образом и подобием самого Всевышнего, по которому Всевышний творит человека в этом мире, сначала по образу, а потом вместе с человеком по подобию, то сам процесс приготовления вторых скрижалей – это и есть вот тот духовный труд самого человека по завершению замысла Всевышнего, по сотворению человека по образу и подобию образа Всевышнего. Другими словами, если бы Всевышний сразу сотворил этот мир совершенным, то тогда мальчик рождался бы уже обрезанным. А если ему нужно делать обрезание на восьмой день, то это указывает на то, что Всевышний ожидает, что человек будет прикладывать свои духовные усилия, чтобы вместе со Всевышним изменять себя и стремиться к этому подобию, к подобию образа Сына Всевышнего. И сам процесс обрезания – это болезненная процедура. И это указывает на то, что вот этот процесс обрезания наших сердец будет проходить болезненно. Но результатом будет достижение подобия, подобия образа Сына Всевышнего. И апостол Павел вот этот процесс называет утешением о Машиахе. Это 2 Коринфянам, 1 глава, 5-6 стих. Написано: «Ибо по мере, как умножаются у нас страдания о Машиахе, умножается о Машиахе и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим». Обратите внимание, через утешение о Машиахе совершается не только утешение, но и спасение тех, которые проходят этот путь. Утешение Машехом. Именно поэтому Иешуа в Иоанна 14 главе говорит, что «я уйду, а Всевышний пришлет вам другого утешителя». И вот этот утешитель – это и есть дух Машеха, потому что дальше Иешуа говорит: «я уйду, но я приду к вам, не оставлю вас сирота». И как бы ученики в недоумении. Так он уйдет или не уйдет? Или он уйдет, а потом придет? И как это будет? Так вот, складывая все вместе, мы видим, что утешение Машиахом, оно и происходит через обрезание наших сердец от всего, что убавляет в нас жизнь. Не только в нас, но и в ближних. И это происходит через познание Машиаха. И, по сути, это вот и есть этот процесс духовных усилий человека по изменению себя в подобие образа Творца. И это все человек должен делать вместе со Всевышним. И в этом замысел Всевышнего. Именно так этот мир придет к своему завершению, к реализации замысла Всевышнего, и тогда закончится все тем, что Всевышний будет един и на земле, как на небе. Итак, суть тазрия и обрезания становится понятна. Зачем все это нужно и о чем это говорит? Но как это связано с язвами проказы, которые могут появляться на теле человека, а по сути, как мы уже говорили выше, указывают на духовные проблемы самого человека? По моему разумению, сами названия этих язв, которые в Торе все обобщены одним названием «негацараат», но их там несколько видов, вот как раз вот эти виды названия язв «цараат» и указывают на духовные изъяны в душе человека, от которых нужно избавиться, чтобы прийти в подобие образа Всевышнего. Названия этих язв даны нам в недельной главе Тазрия сразу после законов чистоты рожениц. Это 13 глава Ваикра. Я прочитаю 1-2 стих, и мы расшифруем суть этих видов нечистоты, а через духовное понимание сути этих видов нечистоты и станет понятно, в каком направлении нужно двигаться человеку, если он что-то подобное в себе увидит. «И сказал Привечный Моше и Аарону, говоря». Ваикра, 13 глава, 1 стих. «Когда у кого появится на коже тела его опухоль, на иврите сет, или лишай, на иврите сепахат, или пятно, на иврите багерет, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его священников». То есть вот мы видим, весь этот процесс начинается с того, что когда у человека появляется что-то непонятное, то его нужно приводить к священнику, и священник уже решает, что делать дальше. Так вот, первое из проявлений этой болезни цараат называется сет. У нас опухоль. Сет – это поднятие, возвышение, высота, величие, опухоль. И вот уже само значение этого слова с иврита указывает на духовную причину этой язвы. И речь идет о гордости. Это как закваска в теле, которая поднимает тесто. То есть человек страдает гордостью, и от этого он возвышается. И вот если это уже становится проблемой в человеке, то Всевышний дает человеку понять, где проблема через вот это вот возвышение, опухоль на теле человека. И священник определяет, когда этого человека приводят к священнику. Дальше лишай. Лишай на иврите сепахат, лишай, шелуха, и проявляется на теле как углубление. И, как говорят мудрецы, это указывает на низкую самооценку человеком самого себя, которая проявляется в злословии, злоречии других и обвинении их во всех своих проблемах. Вот это вот сыпахат. Есть еще разновидность этой язвы с углублением на коже, только она проявляется на голове или на бороде и называется паршивость, на иврите нетек. Кожное заболевание на голове или подбородке, паршивость, парша. Об этом написано в книге Ваикра, 13 главе, 29-30 стих. Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде, и осмотрит священник язву, и она окажется углубленной в коже, и волос на ней желтоватый, тонкий, то священник объявит его нечистым. Это паршивость, это проказа на голове или на бороде. Вот само место расположения этой язвы, голова или борода, говорят о том, что у человека начался процесс разложения интеллекта. То есть идет искажение понятий в его разуме. Черное он называет белым, свет тьмой и так далее. И еще есть третий вид проказы, который называется как пятно, баэрит. Это пятно на коже, и от этого же корня баир, слово яркий, сияющий. И это указывает на яркую душевную реакцию человека, которая проявляется через зависть и злословие других за то, что у них есть то, чего нет у этого человека, а ему этого очень хочется. А в итоге он постоянно изливает зло из своего сердца на этого человека, завидуя его успехам или тому, что у него есть и так далее. И вот появляется такое яркое пятно на теле человека и называется баэрит. Лучшим лекарством для этого является Слово Всевышнего. Вот апостол Павел в послании Тимофею в 6 главе говорит: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». Учитывая вот все эти виды нечистоты, становится понятно, в каком направлении человеку нужно двигаться, чтобы очистить себя от этой скверной духа, как говорил нам апостол Павел. И все начинается с покаяния. И даже если человек весь полностью покрылся проказой, как мы говорили на разборе Торы на последнем уроке, то все равно есть возможность исцеления, и начинается это исправление с одиночества, где он должен переосмыслить свое поведение. И там, где он обвинял в своих проблемах других, теперь он должен раскаяться в этом и стать на путь исправления. Именно поэтому апостол Павел призывает всех нас, всех верующих Нового Завета, как мы читали в начале, это 2 Коринфянам 7 глава 1 стих: «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». А чуть раньше перед этим, в 18 стихе 6 главы 2 Коринфянам, Всевышний говорит: «И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Превечный Вседержитель». Аминь.